вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о Николае де Стали. В России о нем мало кто слышал, еще меньше тех, кто основательно знаком с его творчеством. Он справедливо считается французским художником, хотя по происхождению русский. Но если быть точным, не совсем русский. Он родился в Санкт-Петербурге, в семье знатной и богатой. Его отец, барон Владимир Шталь фон Гольштейн, был камергером, генералом русской армии и последним комендантом Петропавловской крепости. Мать Людмила Бередникова происходила из знаменитой петербургской семьи книгоиздателей и была родственницей композитора Александра Глазунова. Когда родился Николай, отцу было уже за 60, матери – за 40. После революции Гольштейнам в течение 15 месяцев пришлось скрываться от большевистских властей в доме Глазуновых. В 1919-м им удалось пешком пробраться в Польшу. На этом их злоключения не закончились. В начале 20-х годов отец и мать скончались. Николай и две его сестры стали сиротами. Однако ангел-хранитель семьи их не оставил. Их всех усыновили приемные родители из Бельгии, католики по вероисповедованию, и воспитали в своей семье как родных. Дети ни в чем не нуждались, и все получили хорошее образование. За ними остался и баронский титул, и родительская фамилия. Когда при совершеннолетии пришлось задуматься о том, что делать дальше, Николай выбрал Академию изобразительных искусств Сен-Жиль. После ее окончания, во время не очень долгого профессионального становления, он много путешествует, много работает как художник. После увлечения различными направлениями довольно скоро обретает свой собственный стиль, который критики пытаются связать с американской фигуративной живописью, с французским тишизмом. Какая-то доля правды в этом есть, тем более что с представителями последнего направления Сталь был некоторое время связан и даже испытал с их стороны влияние, параллельно с влиянием более значимых художников Сезанна, Матисса, Пикассо. Однако, благодаря своей так и неистребленной русскости, де Сталь сумел вложить в свои картины то, чего недоставало его французским и американским коллегам – непосредственность, живое чувство и лирический настрой. Впрочем, еще до этого он был довольно известным художником. Еще в 1936 году в Брюсселе состоялась первая выставка работ де Сталя, где были выставлены картины, близкие к традициям византийской живописи. Но уже в 1941-м, после знакомства с Гансом Арпом, Сони и Робером Делане, а двумя годами позже и с Жоржем Браком, он полностью ушел в чистую абстракцию. И уже в 1944 году получил широкую известность, выставившись вместе с одним из родоначальников беспредметного искусства, Василием Кандинским, в одной из парижских галерей. К началу 50-х живопись Сталя обрела еще большую популярность в США и в Великобритании. Он получал массу предложений от известных американских галеристов. Некоторое время прожил в Америке, из которой вскоре уехал и которую возненавидел на всю оставшуюся жизнь. Тогда же из бесформенных пятен, которые ранее были свойственны его манере, стали произрастать фигуративные композиции, большей частью пейзажи и натюрморты, выполненные в ярких, красочных, сочных, я бы сказал, тонах, вообще ни на что не похожие, загадочные и привлекательные. А его обнаженные натуры, к которым он обращается в последний период своего творчества, самые, пожалуй, целомудренные в истории мировой живописи. Несколько раньше, в 1945 году, у него умерла жена, художница Жанин Гию, которую он встретил во время поездки в Африку 10 годами ранее, который был очень привязан, вследствие чего он впал в затяжную депрессию, которая вроде бы прошла, когда он женился вторично. Этот брак, кажется, был гораздо менее счастлив, чем предыдущий. В 1953 году следующий, более затяжной нервный кризис на юге Франции, куда он переехал несколькими годами ранее. Положение усугубляло влюбленность в замужнюю женщину, не ответившую ему взаимностью. Далее самоубийство в возрасте 41 года. Его причины до сих пор остаются загадкой. Две основные версии – неудачная любовь и переутомление вследствие титанического труда. Но и то, и другое большинство исследователей подвергают основательному сомнению. О настоящих причинах, как мне кажется, дает понятие пространная запись Льва Толстого, сделанная в гостиничном номере в Арзамасе во время его путешествия в башкирские степи для лечения, известная читающей публике под названием «Арзамасский ужас». Цитата. «На меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще, и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами. Зачем? Ну а потом?» Здесь прервусь, чтобы сказать, что последний вопрос определяет содержание дошедшего до нас посредством мемуариста, разговора, знающего о своей близкой смерти Ильи Ильфа и находящегося на пике славы и финансового успеха, а потому преисполненного кретиническим энтузиазмом Михаила Булгакова, строящего на этой шаткой почве грандиозные планы, вроде покупки новой квартиры, заведения счета в банке и прочее, на что только и хватает фантазии у подобных персонажей. Ильф же на каждую тираду собеседника реагировал одним и тем же вопросом: «Миша, а дальше?» И в конце концов поставил в тупик нелюбящего проигрывать в спорах Булгакова. И если даже до такого житейского живчика дошла эта достаточно простая мысль, то что уж говорить об отрешенном от всего житейского достали. Продолжим, однако, цитировать Толстого. «Я понял, что это не случайное недомогание, а что-то очень важное, и что если повторяются все те же вопросы, то надо ответить на них. И я попытался ответить. Вопросы казались такими глупыми, простыми, детскими вопросами. Но только что я тронул их и попытался разрешить, я тотчас же убедился. Во-первых, в том, что это не детские глупые вопросы, а самые важные и глубокие вопросы в жизни. И во-вторых, в том, что я не могу и не могу, сколько бы я ни думал, разрешить их. Прежде чем заняться самарским имением, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю, зачем, я не могу ничего делать. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос. Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом? Я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе, зачем? Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе, а мне что за дело? Или, думая о той славе, которую будут приобретать мои сочинения, я говорил себе, ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире. Ну и что ж? И я ничего не мог ответить. Жизнь моя остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать. И не мог ни дышать, ни есть, ни пить, ни спать. Но жизни не было, потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным. Истина была то, что жизнь есть бессмыслица». Толстой, исповедь, 1879 год. Далее я приведу сделанную мною во время онна выдержку из очень хорошей статьи, объясняющей этот психологический феномен с духовных позиций. Источник я запамятовал. Попытка установить его по интернету закончились неудачей. Так что прошу прощения за то, что привожу текст без ссылки на название статьи и фамилию автора. Цитата. «Как известно, и Толстого, и Гоголя эта истина постановкой смертоносных вопросов привела ко второму рождению, к пересмотру всей своей жизни и радикальному отказу от прошлого, к душевному делу и христианской веры. Ради выработка на новых основаниях разумного плана всеобщего и личного существования. Вопрос «зачем вообще, если не ведет человека к самоуничтожению», предполагает подключение какой-то высшей спасительной осмысленности бытия и перемену в ее свете всех оценок и привычек жизни. Нельзя не заметить, однако, что вместе с этим процессы органические, природные, не имеющие цели, такие, например, как жить для того, чтобы просто жить, и писать потому, что пишется, теряют всякий смысл и вкус и требуют либо отмены, либо оправдания виной, лежащей за их пределами, системе координат. Доколе путь веры и спасения души не становится при этом единственной радостной целью, попросту снимающей начисто все прочие естественные интересы человека, начинается их подгонка под разумные основания веры и душевного дела, неизбежно влекущая жесточайшую планировку и перекройку живой природы, подчас по схемам полезности и логического механизма. Случайно ли и Толстой, и Гоголь в вопросах жизни, искусства и даже религии показали себя проповедниками рационалистической выучки? Конец цитаты. А ведь наш герой был ни верующим, ни рационалистом, ни, очевидно, иррационалистом, как это не покажется странным. Один из английских искусствоведов сказал о нем: «Сталь был русский, толстовский персонаж, снедаемый бесами Достоевского. И если эти бесы не трогали его в начале его карьеры, то потом они буквально набросились на него». Конец цитаты. Наверное, это правда. Однако вряд ли путь Толстого, тем более Достоевского, мог стать его путем. Ему не хватало какой-то малости, чтобы стать гением. Может, это можно объяснить тем, что жизнь его складывалась на редкость удачно. Он родился и вырос в более чем обеспеченной семье, прожил весьма благополучную жизнь, не знал ни нищеты, ни непризнанности. Ему не приходилось преодолевать житейских трудностей, содействующих формированию внутреннего стержня. О творческом разговор особый. А это, что бы ни говорили, уже препятствие для того, чтобы обрести величие. И когда такие препятствия возникли, он, привыкший получать все от жизни, оказался к ним не готов, не смог их преодолеть. Был ли он религиозным человеком? Определяла ли хоть в какой-то степени его жизнь религиозное начало? Было ли, в конце концов, у него вообще какое-либо мировоззрение? Пиша свои картины с невероятной быстротой и в поражающем воображении количестве, думал ли он о чем-нибудь, кроме них? Кроме того, удачно ли ложатся на холст цветовые пятна? Тем более, было ли у него время для чего-то другого, помимо этого? Зная об этом досконально, мы, наверное, могли бы определить причины, приведшие его к неотвратимому шагу. Но внутренняя жизнь его была сокровенна, сведения о ней крайне скудны. Скорее всего, он непрестанно ставил перед собой чисто профессиональные художественные задачи и успешнейшим образом их решал, не задумываясь о том, зачем он это делает. И вот это слово «зачем» для многих роковое. На пике славы он признавался своему пасынку: «Я не знаю, долго ли проживу. Думаю, я нарисовал достаточно. Я получил то, что хотел». И вправду, на что он должен был потратить оставшуюся жизнь? Куда ее направить? Написать еще несколько сотен великолепнейших картин, построить еще один особняк, положить в банк еще несколько миллионов франков или долларов, развестись с женой и снова жениться, развестись опять, а затем жениться опять? Слишком мелко для столь выдающейся творческой личности. Да и не только творческой. Такая жизнь, хоть для кого, кто более или менее задумывается над смыслом жизни, рано или поздно обернется бессмысленностью. В этом случае даже мысли о бессмертии посредством созданных, успешно проданных и находящихся в разных концах мира картин вряд ли утешит. В особенности, если есть осознание, что, цитата из Сталя, «моей рукой водит тот, кто сидит внутри». Конец цитаты. А ведь это Сталь осознавал с полной убежденностью. Но кто этот тот? И это тоже ради хотя бы дальнейшей безопасности и свободы воли нужно было установить. Что если это не ангел, дарующий радость творчества, ведущий в неизведанные области, а некто другой, не дающий передышки, после окончания очередной картины, наполняющий тоской и в конце концов приводящий к творческому бесплодию, к разрушению личности, краху. Так бывает даже с весьма гармоничными людьми, а к таковым Досталь, по-видимому, не принадлежал. Я пишу, чтобы освободиться от впечатлений, всех чувствований и всего, что меня тревожит. Это еще одно его высказывание. Можно смело сказать, от внешней жизни, которая во всей своей неприглядности и неразрешимости предстала перед ним во время последнего его кризиса. А ведь о смерти он задумывался с юности. Написав, например, портрет будущей жены, единственную работу, которую можно отнести к так называемой реалистической живописи, оценил его довольно странно. Не знаю, что я написал, мертвую жизнь или живую смерть. Конечно, это могло выражать неприятие им направления, в котором была выполнена работа, но в полноте вряд ли исчерпывает то, о чем он думал и чем мучился на протяжении своей вроде бы благополучно складывающегося существования. Однако существование – это еще не жизнь. Цитата из одной статьи о нем. В нем не было ни малейшего намека на бездумный гедонизм, и чтобы он не изображал, будто синеющая дымка парижской ночи или оглушающая яркость Средиземноморья, динамика футбольного матча или рвущийся звук джаза, в любом его изображении просматривается тайна жизни. «Та тайна жизни, — добавил бы я, — которую он так и не сумел понять».